Здравствуйте, в эфире Радио Прага в студии Антон Каймаков. Начинаем выпуск новостей. Лондонский суд будет разбирать жалобу чешских цыган. Президент Австрии считает требования полной отмены Бенишевых декретов нереалистичными. Министерство финансов подготовило проект бюджета на 2003 год. Теперь подробнее. Чешские цыгане подали жалобу на британских иммиграционных чиновников, проводящих контроль в Пражском международном аэропорту Рузни. Причина – дискриминационное поведение и унижение. Королевский судебный двор в Лондоне в понедельник будет разбирать жалобу Союза защитников прав человека Liberty, адвокаты которого будут представлять Европейский центр по правам цыган и 6 анонимных чешских цыган. По словам юриста, истцам в июле прошлого года было запрещено вступить на борт самолета, отлетавшего в Лондон, именно в связи с принадлежностью к цыганской национальности. Все подавшие жалобу являются чешскими гражданами, и им не нужна виза для посещения Великобритании. Требования полной отмены послевоенных декретов чехословацкого президента Эдварда Бениша нереалистичны, так как они являются частью чешской конституции. Таково мнение австрийского президента Томаша Кластила, высказанное в интервью для одной австрийской газеты. Речь может идти о некой политической декларации, которая бы объявила недействительными 4 или 5 пунктов, касавшихся изгнания немецкого населения с территории Чехословакии и конфискации их имущества. Одновременно австрийский президент повторил свое мнение, что в переговорах с соседними странами нельзя использовать угрозу применения права вето, так как она не приносит результатов. Класл считает, что сигналы, исходящие от нового чешского правительства, к сожалению, не очень хорошие, но как аукнется, так и откликнется. Но и наши, австрийские, заявления тоже не слишком приятельские. 5 сентября в Южной Моравии должна состояться встреча Томаса Кластила с чешским президентом Вацлавом Гавелом. Чешский государственный бюджет на 2003 год предполагает дефицит 157 миллиардов крон. Это исторический максимум. 60 миллиардов крон должно быть потрачено на погашение долгов чешского консолидационного агентства, и 90 миллиардов потребуется для реализации социальной программы. При разработке бюджета Министерство финансов исходило из всех предусмотренных законов расходов. В первую очередь это пенсии и социальные пособия, которые должны увеличиваться быстрее всех. При этом объем доходов государства будет ниже, чем в 2002 году, так как не предусмотрена дальнейшая приватизация крупных предприятий. Обсуждение государственного бюджета в правительстве начнется 31 июля. Новое исследование общественного мнения подтвердило, что 56% чехов являются сторонниками введения смертной казни в Чехии. Аналогичного мнения придерживаются венгры – 59% и поляки – 73%. Приемлемость смертной казни оказалась самой высокой в России, где «за» высказалось 78% ее жителей. И о погоде. В Праге солнечная, температура воздуха 25 градусов Цельсия, ветер западный. Вы слушали новости Радио Прага. Спасибо за внимание.
Здравствуйте! В эфире программа «Я к вам пишу» в студии Елена Потлатья и Либор Кукала.
На этой неделе мы получили письма от Виктора Бученко из Санкт-Петербурга, Владимира Ильишенко из поселка Советское Саратовской области, Сергея Рогова из Литвы, Игоря Мокрова из Десногорска Смоленской области и Бориса Могерса из Риги.
И сегодня мы еще раз вернемся к нашему конкурсу, как мы и обещали.
Сегодня мы будем зачитывать конкурсные работы или отрывки конкурсных работ авторов, которые принимали участие в нашем конкурсе. Итак, у меня в руках письмо от Виктора Григорьева и его ответ. «Я вижу Прагу каждый раз, когда приемник в сеть включаю. Она меня зовет к себе, на сказку в гости приглашая. Пройдусь по старым улочкам пешком, где каждый камень многое расскажет. Как Карл IV возвысил Прагу до небес на зависть иностранным государствам. С тех пор прошли века, блестят на солнце купола. Течет река, над нею мост, это Волтава и Карлов мост. Гуляют люди, пиво пьют, свой город любят, берегут. Зачем, скажите, люди, мне другие города, дороги? Золотая Прага всех дороже мне, и буду верен ей навеки».
И вот что написал Алан Санакоев из Южной Осетии. «Прага может вызвать различные ассоциации, порой даже противоположные. В Чехии еще не был, но вот как я вижу нутро Праги. Думая о Праге, в моем воображении всплывает картина в духе модернизма. Широкое и светлое помещение, стены, двери, полы, стол – все из дуба. Дуб пришел в голову не только потому, что в Праге много зелени, но и как символ трудолюбия пражан и их тяги к постоянному. На столе большой кувшин с пивом – символ достатка. На всю эту картину нарисована большая жемчужина, многоугольник, переливающийся всевозможными цветами, которые, однако, прозрачны и не заслоняют саму картину. Наоборот, придают в комнате разные тона и оттенки. Образ жемчужины не случайен. Прага – один из красивейших городов мира. И сердце Чехии, то есть еще раз жемчужина, мировая. Ее переливающиеся грани символизируют разнообразие красок, архитектурных стилей, пейзажей и аур города, а также течение жизни и перемены в последние годы. Жемчужина – это неповторимое, а Прага – неповторима. Так мне видится душа Праги. Если представить Прагу в виде девушки, то получится жизнерадостная славянская красавица, умная, с большим вкусом и полная обаяния и нежности. Такую девушку никогда не забудешь. Наверное, такой и была по преданию основательница Праги Либуше. Любовь, ласка. Любовь – это самая первая ассоциация, возникающая, когда видишь Прагу.
А у меня уже в руках письмо от Игоря Асауленко. Сразу должен сказать, что со школьных времен для меня название Прага ассоциируется прежде всего с теплыми майскими днями 1945 года, когда в Европе закончилась ужасная война. В те годы, когда я учился в школе, День Победы у нас праздновался еще действительно всенародно, и всем тогда было известно, в отличие от теперешнего поколения, что окончательная точка в той войне была поставлена именно в Праге. Цветы на танковой броне запомнилось из кинохроники. Упомянув май 45-го, не обойдем, конечно, и август 68-го, конец вашей пражской весны, Дубчика и его социализм с человеческим лицом. За все это пришлось Праге опять встречать «освободителей» в кавычках. Только теперь на броню цветы не бросали. Что еще приходит на ум при упоминании вашего города? Конечно же, хоккей, тоже из тех далеких времен, непримиримые поединки друзей-соперников на ледовых аренах. Еще, конечно же, Карл Готт, один из немногих представителей зарубежной эстрады, официально разрешенных к прослушиванию в тогдашнем Советском Союзе и, кстати, пользующийся тогда у нас действительно огромной популярностью. И назову еще Грачана с Карловым мостом, наиболее знаменитой достопримечательности Златой Праги. Пражский университет. Думаю, что у любого более-менее культурного человека при упоминании вашего города сразу же всплывут в памяти имена, так или иначе связанные с Прагой. Это композиторы Сметана и Дворжик, писатели Чапок и Гавшик. А за всем этим чуть не упустил ваши знаменитые пивные заведения со столь же чудесным, по уверениям знатоков, чешским пивом. Сам я его, должен признаться, еще не пробовал, но надеюсь, что это дело поправимое. Но и начав свои ассоциации со школьных времен, закончу их нашими временами, а именно тем, что в последние годы, кроме того, Прага у меня еще связывается как город, в котором расположены на Виноградской улице две радиостанции, те две из многих русскоязычных станций, которые я регулярно слушаю и без которых не представляю себе полной информации как о вашей стране, так и об окружающем мире.
Любопытно, что один ответ мы получили и телеграммой. Ее нам прислал Василий Гринчук. И вот что он нам телеграфировал. Прага ассоциируется с жаждой, пивом, питательной силой развития Чехии в прошлом, настоящем и будущем. И теперь приступаем к выполнению музыкальных заявок. Борис Мокерс из Риги нам написал, что он бы очень хотел послушать чешскую музыку 50-х годов, где поет Зденек Разохвил. Ну вот и слушаем.
Пада, лист пада. На бульвар пада, нечака, тулака, чудакно ряда. Не годы, не зазни, волание тизу, остава. Každý sám a bulvár je půjš. Bledů tvár mesiac má, Как бледнула ма тварь, сбит очень песничка, до скрипки смеет дал. Как пада, лист пада, на бульвар пада, не ходит, не зазнет воланье из уст. Остава каждый сам, а бульвар едет. Postal milen sumrak, pustý trotoár. Stromy majú oči plné slz. Kvapky dažďa, tváre brázdia. Padá, list padá. Padá na bulvár. Bledu tvár mesiac má, tak bledu má tvár. Zbytočině pesničkár do skrinky smiech dá. Tak padá, list padá, na bulvár padá.
А теперь письмо Бориса Коваленко. Я уже не молод и в 1968 году был школьником. Я не помню сообщений о вводе советских войск в Чехословакию и в Прагу, но помню стыдливую реакцию взрослых и нежелание это обсуждать. Я понял, что стряслось что-то необычное и постыдное. Уже позже, в армии, где я служил срочную службу, довелось мне слышать рассказ одного солдата о том, как его старший брат воевал в Праге в 1968 году. Перечить, спорить было невозможно. Был выбор – уйти или слушать. Я остался послушать и понял, что западные голоса говорили правду. Действительно, из танков обстреливали дома. Действительно, было много жертв. Действительно, это было побоище. В университете я учился в одной группе с чехами и словаками. Пражские события 68-го – это единственная тема, которую мы не могли обсуждать. Я почитал это бестактным. Им, видимо, это было тяжело. И был у меня один день в Праге, даже не полный, когда я ехал в Рим транзитом через Чехию в 94-м году. Конечно, я не мог толком посмотреть город и просто пошел, куда глаза глядят. Поднялся на Вышгород, там был грушевый сад на склоне холма, побродил по узеньким улочкам, зашел в несколько церквей, и пора уже было уезжать. Я очень внимательно разглядывал людей на улицах, они были спокойные и несуетливые. Как трудно сравнить с нашими людьми тогда, в 94-м. И я все время мысленно накладывал на современную Прагу события 68-го года. Это очень трудно было совместить. И слава Богу. Случай свел меня тогда со священником, который сидел в одной камере с вашим президентом Гавелом. Но времени было мало, и толкового разговора не получилось. Для меня Прага ассоциируется со стыдом 68-го года и спокойным и достоинством свободных людей.
И с чем Прага ассоциируется в Узбекистане? Вот что написал Исмат Цуяров из города Каршим. Прага ассоциируется с красивым средневековым и современным городом, с прекрасными замками, соборами и другими старинными строениями, большими часами на красивой площади, прекрасным чешским пивом, замечательным автомобилем «Шкода», ярким политическим деятелем Вацлавом Гавелом, прекрасными горными лесами Чехии, парками. Прага также ассоциируется с трагическими событиями вторжения советских войск в Чехословакию в 1968 году. Также Прага ассоциируется у меня с прекрасным универсальным магазином «Прага», расположенным в Москве, с прекрасными товарами, особенно с чешской обувью. Также замечательные ассоциации возникают у меня с Прагой, когда я пью замечательное пиво «Заравшон», выпускавшееся совместным предприятием «Самарканд-Прага» в Узбекистане.
А вот письмо Ковылова Рустама. «Как жаль, что я не был в Праге, но я мечтаю хоть краем глаза посмотреть на эту красавицу. Я закрываю глаза и вижу Прагу с высоты птичьего полета. Вот она, голубая Волтава. Вот она, Прага, центр древнейших архитектурных памятников. Праге более 1000 лет. Она расположена на берегу реки Волтава, которая разделяет Прагу на старый и новый город, а также на Грачаны. Прага является крупнейшим культурным и административным центром в Европе. И поэтому не зря на гербе Праги написаны «Прага, мать городов». Вот они, горы Крушные горы, Руда, горы Шуман, Черские леса, окружающие Прагу. Вижу знаменитые мосты. Древнейшие архитектурные памятники, Кремль, Вышеградская крепость, дворцы, церкви, здания ратуши шепчутся и рассказывают нам об истории, культуре, традициях и прекрасной душе чешского народа. А здесь, по этой старинной улочке, мерно шагает глиняный великан Гомул, преследуя очередную жертву. Современные высотные здания, множество заводов и фабрик говорят о развитой промышленности. Скажите, кто не знает чешского богемского стекла, а фарфора, а кто не носил чешской обуви? Наш полет продолжается, и мы летим над старейшим в Центральной Европе Карловым университетом, который построен в 1348 году. А теперь я вижу современные театры, кинотеатры и киностудии. Наверное, здесь проходили международные конкурсы и фестивали «Золотой Орфей», «Пражская весна». А вот и радио «Прага», которое денно и ночно вещает нам о событиях, происходящих не только в Чехии, но и во всем мире. И тут я открываю глаза и стремительно падаю с высоты птичьего полета на землю. Как жаль. Надеюсь, когда-то я вижу Прагу, и мои ассоциации будут точнее.
И на этом уже заканчивается наша сегодняшняя программа. Я к вам пишу. Мы еще раз вас благодарим за столь интересные ответы.
И самое главное, что в одной из следующих передач мы продолжим чтение ваших рассказов. Всего доброго. До новых встреч в эфире.
Чем больше национальных культур человек встречает в своей жизни, тем его жизнь богаче. Госпожа Ольга Брзорадова, с которой мы сегодня беседуем, провела свою жизнь в тесной связи с тремя национальными культурами – с чешской, русской и американской. Ее отец, Зденек Немечек, был выдающийся чешский писатель, мать – русская, и половину своей жизни госпожа Брзорадова провела в Америке. Мы попросили госпожу Брзорадову начать разговор с воспоминаний о ее отце, который входит в число самых талантливых чешских писателей так называемого легионерского круга, то есть писателей, служащих во время Первой мировой войны в России в рядах чехословацких легионов.
Мой папа родился в 1894 году в Чехословакии, но тогда это еще Чехословакия не была, это было Австро-Венгерское королевство. Он родился в малом городке, в крепости, которая называется Йозефов. Он поступил на гимназию и потом перешел на коммерческую академию и окончил эту академию и получил место в Москве. Значит, ему было 19 или 20 лет, когда он попал в Москву и там работал у фирмы, которая называлась Лаурин и Клемент. Позднее это стало Шкода. И там его застигла Первая мировая война, и он поступил в Чехословацкой легии и как-то попал в плен. Но ему удалось сбежать и в 20-м году вернулся в Чехословакию и поступил в Министерство заграничных дел. Там познакомился с русской эмигранткой Анной Алексеевной Коровьяковской, это была моя мама, и они поженились в 1925 или 26-м году. И его послали сразу в Нью-Йорк на консульство. И он там пробыл 3 года, и я там родилась, в Нью-Йорк. Когда мне было 10 дней, они возвращались опять на пароходе обратно в Европу и пробыли в Чехословакии 3 года. Потом его послали опять в Марсель, во Францию. И там, когда мне было 5 лет, я начала ходить во французскую школу. 3 года ходила. Папа был на консульстве. Там написал несколько книг, потому что папа тоже был писатель и поэт. Там написал одну книгу, которая позднее получила Чехословацкий литературный приз. Называлась эта книга «На запад от Панонии». В 1937 году его послали в Испанию, в Мадрид, где тогда шла война. Он, конечно, не хотел, чтобы его семья поехала с ним, но мама, конечно, с ним хотела быть. И меня взяли тоже с собой и оставили в Перпиньяне. Город Перпиньян – это между Испанией и Францией. Там меня оставили в школе такие 3 месяца.
А как ваша семья жила во время нацистской оккупации?
В оккупации, когда тут нацисты были, мой папа работал нелегально. Он работал против немцев, слушал заграничные радиорепорты. И потому что папа знал много языков, он передавал это своим коллегам. У нас был домик в Ратаях на Цазовом, и гестапо приехало, и его там арестовали. Но это было, на счастье, уже к концу войны. Это было в феврале 45-го года. Также он просидел только 3 или 4 месяца на Панкрации. Потом приехал в Прагу, уже когда Прага была освобождена на советском танке.
А что ваш отец делал после Второй мировой войны?
Он поступил снова в Министерство заграничных дел. Его послали как посланника в Копенгаген. И там он пробыл до 1948 года. Я окончала гимназию здесь, в Праге. Когда был переворот здесь в феврале 1948, он был с мамой в Дании, а я была здесь, я окончала гимназию. Папа был в очень трудном положении, потому что если бы он подал демиссию тогда, меня бы никогда не пустили за ним после матуры. Он ждал, пока я окончу гимназию, и в мае месяца я ехала за ними, и он подал демиссию. Тогда было очень трудно получить визу в Америку, и мы тогда поехали в Канаду, в Монреаль, и там пробыли 2 года.
А каким способом вы, собственно, попали в США?
Когда мне стало 21 год, я хлопотала о своем гражданстве американском, потому что я там родилась, мне сразу его дали, и потом родители на этой почве могли сразу приехать в Нью-Йорк. А папа начал работать в радио «Свободная Европа» в Нью-Йорке. В 1957 году одна из его книжек была переведена в сербский язык, потому что не могли заплатить ему в долларах и послать деньги в Америку, его позвали в Югославию, чтобы он там пробыл несколько месяцев и деньги истратил там. Он очень рад этому был, потому что ему страшно скучно было по Европе, и он хотел тоже посмотреть, как это Тито делает в Югославии. По пути он становился в Мюнхене. Я должна сказать, что когда он уезжал, у него флебит был на ноге, открытая рана, и жилы были распухшие, и доктора ему не советовали уезжать, но потому что у него уже был билет, очень трудно было от этого отказаться. Так он уехал. приехал. Там, конечно, было много его приятелей, и одного вечера как-то он встал, поднял чашу и умер.
А можете рассказать о литературном творчестве вашего отца?
Мой папа был писатель тоже. Его первая книжка была, написал ее еще в России, когда он поступил в Легии. Это относилось к Легии, называлось «Легионарские новеллы». Вторая книжка была, он ее написал в Нью-Йорке, она называется «Нью-Йорк в тумане». Это относится к иммигрантам в начале 20-х лет из Европы в Америку. Когда был в Испании, там он написал книжку, которая называется «Дьявол говорит по-испански». Это относится к художнику, чеху, который поехал посмотреть в Испании, почему там война идет, почему брат стреляет в брата. Ему совсем непонятно это было, и он разговаривает с некоторыми людьми там. Когда книжку прочитаете, вам кажется, что он умирает после бомбардировки. В Канаде он написал книжку, которая называется «Твердая земля». Это уже с точки зрения, как проживает он эмиграцию. Он продавал страховки, болел с ногами, и очень трудно ему было.
На этом уже заканчивается сегодняшняя программа русской редакции «Радио Прага».
Sie empfangen Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks in deutscher Sprache. Sie hören uns täglich fünfmal mit einer halbstündigen Sendung auf Kurzwelle und zweimal über Satellit. Und zwar zu folgenden Zeiten mitteleuropäischer Sommerzeit. Um 8.30 Uhr auf 5930 und 7345 Kilohertz. Um 12 Uhr mittags auf 6055 und 9880 Kilohertz. Um 14 Uhr auf 6055 und 7345 Kilohertz. Um 17 Uhr auf 5930 Kilohertz und um 18.30 Uhr auf 5990 Kilohertz. Über Satellit auf WRN Euromax um 14 und 17 Uhr auf Astra 1B sowie Eutelsat Hotbird. Details der Satellitenübertragung sowie alle Sendezeiten und Frequenzen finden Sie im Internet unter www.radio.cz. Unter dieser Adresse können Sie auch die Texte unserer Sendungen abrufen und die